Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В середине июня в Швейцарии без участия России состоится первый саммит мира по Украине. На него приглашены лидеры более 100 стран. Руководители стран Евросоюза, Большой Семерки, Глобального Юга, в том числе приглашают лидеров Индии и Китая. Цель саммита – создать платформу для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине на основе международного права и устава Организации Объединенных Наций. В Москве называют эту встречу бесперспективной, а любые международные встречи по Украине без России считают такими, которые не могут принести никаких реальных результатов. Но каких же итогов от первого саммита мира в Швейцарии ожидают в Киеве? При каких условиях Россия может стать участницей следующей такой встречи на высшем уровне, если, разумеется, такая встреча будет? И какой может быть роль Китая в прекращении войны? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Владимир Ельченко, украинский дипломат, бывший представитель Украины при ООН, экс-посол Украины в Соединенных Штатах и России. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Здравствуйте.
И с нами Владимир Тсисенко, украинский политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента. Здравствуйте, Владимир Тсисенко.
Добрый день.
Перед тем, как мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о предстоящем саммите.
15 и 16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии состоится первая международная конференция, направленная на достижение мира в Украине. О ее подготовке Киев и Берн договорились в январе этого года. К участию в саммите мира, по словам президента Швейцарии Виолы Амхерт, приглашены более 100 стран, в том числе лидеры Европейского Союза, Большой Семерки и Глобального Юга, включая Индию, Китай, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию. Россия не будет присутствовать на первом саммите, но может стать участником следующей такой встречи на высшем уровне. Украина ожидает, что на конференции в Швейцарии будет одобрена ее формула мира. Она состоит из 10 пунктов и предполагает, в частности, безоговорочный вывод российских войск с украинской территории, выплаты компенсаций и возвращение к международно признанным границам 1991 года. Как заявляет Зеленский, конкретным результатом первого саммита мира должна стать четкая позиция международного сообщества относительно того, как должна закончиться российско-украинская война.
Каждый лидер, каждое государство, которое стремится, чтобы российская агрессия завершилась действительно справедливым миром, могут присоединиться к нашим глобальным усилиям, к первому саммиту мира, который в июне должен состояться в Швейцарии. Готовим саммит, готовим конкретно его результаты, четкую позицию мира относительно справедливого окончания этой войны.
Союзники Украины называют важным участие в мирном процессе Китая, учитывая влияние Пекина на Москву. Ранее в рамках подготовки к саммиту состоялось несколько раундов переговоров на уровне советников лидеров государств Запада и Глобального Юга. Представитель Китая присутствовал только на одной из таких встреч – летом минувшего года в Саудовской Аравии. Пытаясь играть роль посредника в прекращении войны, Пекин, отмечают обозреватели, так и не осудил Россию за агрессию против Украины и усиливает военное и экономическое сотрудничество с Москвой. В марте специальный представитель КНР по Евразии Ли Хуэй посетил Киев, Москву и ряд столиц стран Европейского Союза. Подводя итоги этого турне на пресс-конференции в Пекине, Ли Хуэй заявил, что Китай выступает за проведение международной мирной конференции, в которой на равных участвовали бы и Украина, и Россия.
Чтобы гарантировать успех этой конференции и способствовать скорейшему прекращению огня, Китай представил ряд предложений. Наша позиция заключается в том, что необходимо провести международную мирную конференцию, признанную как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных предложений.
В последнее время Москва неоднократно заявляла, что открыта к мирным переговорам, но на своих условиях, в числе которых признание российскими захваченных украинских территорий. 9 апреля в Пекине министры иностранных дел Китая и России Ван И и Сергей Лавров провели переговоры. На пресс-конференции по их результатам Лавров назвал бесперспективными любые международные встречи по Украине без России и учета ее интересов.
С китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную, так называемую формулу мира Зеленского.
Предстоящую летом встречу в Швейцарии Кремль считает уловкой, которую использует Запад, чтобы попытаться привлечь страны глобального юга к международной поддержке Киева. В то же время в штаб-квартире НАТО в Брюсселе убеждены, Москва заинтересована не в достижении справедливого и прочного мира в Украине, а лишь в замораживании войны. И пауза в активных боевых действиях, полагает бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко, необходима России для наращивания своей военной мощи и подготовки новых армейских группировок для еще более масштабного нападения на Украину.
Вот я хочу начать с дипломатического, собственно, вопроса, Владимир Юрьевич. Как вообще нынешней политической практике можно охарактеризовать такую необычную конструкцию, когда речь идет о прекращении войны, но одна из воюющих сторон загодя считается неприглашаемой на подобный саммит. И в Киеве говорят, что с Россией пока что просто не о чем говорить. Нужно сформировать позицию и уже потом разговаривать с Кремлем. Так ведь раньше не было. Насколько такой механизм может быть вообще действенным?
Действительно, ситуация довольно уникальная. Ну, я, в всяком случае, вот за последние там, 50 или больше лет дипломатической практики подобного не могу припомнить. Хотя, ну, можно найти некие аналогии, например, в процессе созыва конференции по Ближнему Востоку, которая тоже, кстати, если я правильно помню, созывалась, наверное, раза три. Мадридская, Осло, там еще где-то. То есть по-разному ее даже называют, и сейчас еще до сих пор путают. И тоже, если там смотреться в историю, то наверняка Израиль тоже сначала там категорически не хотел, видимо, участвовать в каких-то тех форматах, которые предлагались изначально.
Но Израиль приехал на Родос, когда после войны за независимость, да. Они там как-то разговаривали именно воюющие стороны.
Ну, поэтому я говорю, что тут аналогии есть, но они относительные. Ну, или, например, та же мирная конференция по Боснии. Ну, сложно поставить Россию на место Сербии, это, конечно, совершенно разные масштабы, но, тем не менее, тоже Сербию долго и нудно уговаривали. И вот тут, кстати, аналогия просматривается. Она согласилась участвовать на тех условиях, на которых ее туда втягивали, только после того, как она начала терпеть поражение и в Боснии, и в Хорватии, и так далее. То есть, вот почему на сегодняшний день, как я часто повторяю, наилучший переговорщик нашей страны – это Збройні Сили України. Потому что от их результата, от результатов их действий будет зависеть то, на каких условиях, в конце концов, Россия согласилась бы гипотетически принять участие в этой конференции. Но, конечно, это сложно предвидеть сегодня.
Может быть, украинское руководство просто хочет заручиться большей международной поддержкой. Многие главы государств приезжают, выступают с речами. Но также, кстати, было время Крымской платформы.
Да, вот аналогия с Крымской платформой очень уместна, потому что, я думаю, работает та же самая логика. Здесь речь идет не о какой-то конкретной конечной цели. Это не про договоренности с Россией, не про мир с Россией. Скорее, это платформа, вот модный ныне формат в разных сферах, и в медийной, и в бизнесе, платформа. Платформа, на которой хотят добиться признания хотя бы частично украинской формулы мира, которая является не про условия договоренности с Россией, а скорее это программа максимум для нас на перспективу. Это наша позиция стратегическая.
Это программа справедливости.
Да, 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 да. Каким мы видим мир и за что мы будем бороться не только сегодня, но и в перспективе. С практической точки зрения, я думаю, что есть надежда на то, что удастся добиться согласия достаточно большого числа лидеров различных стран мира, не только западных, для того, чтобы потом в будущих переговорах, мы не знаем когда, на каких условиях, но Украина выступала не сама, а имея рядом с собой позицию большого числа стран. И можно было бы апеллировать, что это не только требования Украины, но и позиция, которая поддержана частью, значительной частью международного сообщества. Но это в идеале. Мы еще не знаем, что в итоге выйдет. И есть две части. Вот, мне кажется, в будущих переговорах и на глобальном саммите мира половина формулы мира Украины касается условий мира. И вот здесь компромисс с Россией, ну, практически невозможен. По большей части, почти по всем пунктам, ну, кроме обмена пленными. А вот вторая половина, тут можно найти некое согласие со странами глобального юга. Это вот справедливый мир не только для Украины, а некие принципы справедливого международного порядка. Это глобальная ядерная безопасность, продовольственная, энергетическая безопасность и так далее. Вот здесь, я думаю, определенный консенсус найти можно. Но пока, мне кажется, то, что будет происходить на этом саммите, это как черный ящик. Мы не знаем, что получится в итоге. Можно представлять, к чему мы будем стремиться, а что будет на выходе, сказать пока сложно.
А может быть, это такая игра на истощение? Вот Россия хочет истощить Украину, там, уничтожая тепловые электростанции, уничтожая инфраструктуру, уничтожая вообще возможности к сопротивлению. А Украина, поскольку она не имеет такого инструментария, она может истощать Россию политически, то есть уменьшая ее базу международной поддержки, по крайней мере, постепенно.
Да, это тоже справедливо. Я бы к этому добавил еще то, вот совершенно правильно Владимир сказал, что из нашей формулы мира, как мне представляется, в Швейцарии на этом первом этапе, будем называть так, этой конференции или саммита, буду стараться вот выбрать те вещи, по которым действительно можно найти согласие и привлечь вот те самые страны глобального юга. А это продовольствие, это энергетика, это ядерная безопасность. Я бы еще добавил сюда безопасность в Черноморском бассейне. Хотя она не касается напрямую, например, там ЮАР или Бразилии, но тем не менее, учитывая судоходство и вообще как...
Зерно
как...
касается.
Да, зерно касается. Ну, безопасность более в широком смысле, то есть там отсутствие обстрелов, возможно, даже вывод флота российского куда-то, но это сейчас сложно себе представить, но, по крайней мере, это может быть. И тогда мы можем получить на выходе вот некую вот выборку из нашей формулы, которая станет базой каких-то будущих соглашений. Но вот я опять вспоминаю об Боснийской конференции, там же, если я правильно помню, было десятка-полтора рабочих групп, которые там сидели где-то в подвалах и писали вот эти все разделы, и потом это стало Дейтонским соглашением. То есть нужно как бы процесс, ну, начать и создать его, потому что конференция не может вот так вот собраться и принять какой-то итоговый документ. Она должна, то, что называется, самоорганизоваться. Но действительно таких прецедентов в истории не было, ну, и не было такой большой войны в Европе уже сколько лет, поэтому и масштаб этой трагедии, он, в общем-то, заставляет это делать. Но я бы еще добавил, что этот процесс, ну, назовем его швейцарский процесс, условно, в конце концов, может даже привести, хотя сейчас в это сложно поверить, к такой полной изоляции России на международной арене. Ну, например, исключение из ООН. Как бы это смешно сегодня не звучало, тем не менее, если вспомнить Лигу наций, как выгоняли Советский Союз и так далее, а мир сейчас такой, что то, что тогда происходило десятилетиями, может случиться за неделю-две. То есть мы еще не знаем. Если Россия будет продолжать такое безжалостное уничтожение Украины и дальше, то это может повернуть в нашу сторону даже те страны, которые сегодня, ну, если не поддерживают Россию, то, по крайней мере, симпатизируют ей все-таки.
Ну, я так понимаю, что чем больше стран, тем меньше пунктов получается по этой логике. Тем сложнее будет найти согласие. Кстати, отмечу, сейчас даже это официально называется, что это будет инаугурационный саммит, то есть как бы первый такой, который будет началом процесса. А вот как дальше будет развиваться процесс? Вот я думаю, что начнется очень серьезная борьба, потому что мы уже видим позицию не только Китая, который еще не определился в вопросе участия в этом саммите, но, например, Швейцария, которая говорит, что было бы желательно все-таки привлечь Россию к мирным переговорам. Поэтому, если сейчас это все-таки про формулу мира и как из нее сделать некий, скажем так, фундамент для будущих мирных переговоров, ну, как минимум со стороны Украины и части международного сообщества, то часть участников этого саммита будет настаивать на том, что переговоры надо продолжить, вернее, начать уже реальные переговоры с Россией. Это будет главная проблема. И вот тут вот будет развилка. Как вести эти переговоры, на каких условиях, потому что по большинству принципиальных вопросов позиции Украины и России не совпадают. Прежде всего, по статусу оккупированных территорий. Здесь просто даже теоретический компромисс невозможен.
Спасибо. Программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Нашу программу можно слушать в радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – дипломат Владимир Ельченко и политолог Владимир Фесенко. Мы говорим об ожидаемом в середине июня саммите мира в Швейцарии и роли Китая в прекращении российско-украинской войны. Владимир Юрьевич, уже упоминал Владимир Вячеславович о Китайской Народной Республике, но тут интересно то, что в последние недели началось развитие сюжета, потому что Китай явно пытается выйти с альтернативной повесткой дня. В Пекине побывал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. В Совете Безопасности ООН после этого прозвучали слова от китайских представителей о том, что нужно проводить конференцию с равным участием России и Украины, что Китай готов предоставить платформу для такой конференции. По сути, Китай становится конкурентом Швейцарии, а вовсе не страной, которая хочет поехать в Швейцарию на мирный саммит. Это игра или все же Китай действительно хочет сыграть какую-то особую роль в политическом плане?
Я думаю, все-таки хочет сыграть особую роль. Для Китая это такой неожиданный несколько поворот, потому что никогда еще раньше Китай не входил так глубоко, скажем, в вопросы европейской безопасности. А тем более, ну, представить себе Китай посредником в таком вопросе, как война между Россией и Украиной, наверное, ну, несколько лет тому назад сложно невозможно было себе даже это представить. Потому что Китай самоизолировался, его интересовали вопросы вокруг себя, то есть Юго-Восточная Азия, понятно, Северная Корея, Японское море и так далее. Ну, весь тут набор китайских проблем и проблем Китая с его соседями. А сегодня Китай хочет все-таки... Ну, почему я считаю, что он это делает осознанно? Потому что вот как-то перестали в последнее время говорить о том, что Китай, в общем-то, как никто другой, должен быть заинтересован в окончании этой войны, потому что вот весь этот шелковый путь и все остальное, то есть все равно Украина лежит на этом пути. И до тех пор, пока на территории Украины и вокруг нее будет продолжаться то, что происходит сейчас, я думаю, обо всех этих проектах Китаю ну, просто можно забыть. А Китай заинтересован в том, чтобы была нормальная торговля. Китай очень сильно зависит от внешней торговли. Мы знаем те цифры, там миллиарды, триллионы, сотни миллиардов долларов, которые Китай имеет там, с Европейским Союзом, с ША, Канадой и так далее. Естественно, Китай страдает. Даже не будучи под прямыми или вторичными санкциями глобально, хотя некоторые санкции введены против банков китайских и определенных компаний, но это не глобальные еще санкции. Все равно он ощущает на себе последствия этой войны. Ну, я давно уже эту цифру не встречал, но вот в первый год войны существовала такая информация, что Китай теряет до 10 миллиардов долларов в месяц. Вот просто прямых убытков от того, что он не может там с кем-то нормально торговать или посылать свои товары через Восточную Европу в Западную Европу. Плюс зерно, плюс Черное море, о чем мы уже упомянули. То есть Китай, в общем-то, должен быть очень сильно заинтересован. Другое дело, на каких условиях окончить эту войну. Конечно, Китай, ну, что бы он там ни говорил о суверенитете Украины и нашей целостности, ну, будем прямо говорить, если это для него не на последнем месте находится в его национальных интересах, то, по крайней мере, далеко не в первой тройке, там, это даже может быть десятки, при всем уважении.
Ну, а, кстати, Владимир Николаевич, интересно то, что, по большому счету, когда мы говорим о Китае, мы видим такие, я бы сказал, завышенные ожидания и в украинской элите, даже в украинской обществе, так как когда-то было с Россией. Мы точно с ними договоримся, и им выгодно с нами договариваться.
Ну, на мой взгляд, есть даже поляризация определенная, потому что кто-то идеализирует роль Китая, что вот Китай единственный, кто может надавить на Россию и принудить Россию прекратить эту войну. Некоторые живут в иллюзии, хотя мне непонятно, откуда основания для таких иллюзий, что Китай может стать нашим партнером. Я думаю, что ну, нет никаких оснований, к сожалению, для этого. А есть позиция, что Китай уже частью оси зла вместе с Россией, Ираном и Северной Кореей. Я думаю, это тоже привлечение. Вот Китай использует нынешнюю войну в своих политических интересах для ослабления Соединенных Штатов прежде всего. Вот почему Китай не может перейти на сторону Украины? Потому что, я это знаю даже из-за своего общения с китайскими коллегами и дипломатами, Китай рассматривает эту войну как войну между, пусть не прямую, между США и Россией.
Не региональный конфликт.
Да, да. Часть более глобального противостояния. Если побеждает Украина в этом конфликте, по мнению Китая, победят Соединенные Штаты, что для Китая неприемлемо. Но ослабление России, усиление зависимости России от Китая отвечает китайским интересам. Я абсолютно согласен, что экономически, глобально, для Китая, конечно, невыгодно усиление, разрастание этого конфликта, потому что это разрушает систему международной торговли, международную экономику, грозит ее сегментацией. Поэтому экономически и отчасти политически, с точки зрения усиления своей глобальной роли, Китай заинтересован в том, чтобы война эта прекратилась. Но Китай не будет играть на нашей стороне и будет, скажем так, тактически выбирать ту модель, которая соответствует их интересам.
Ну вот как Украине в этой ситуации маневрировать, да, когда с одной стороны все хотят, чтобы война поскорее завершилась, не только ведь Китай хочет, Запад хотел бы, чтобы война завершилась. А с другой стороны, понятно, что чем скорее завершится война, тем больше вероятность того, что Украина не досчитается территории, что непонятно, какой будет формула украинской безопасности. То есть это ведь такая сложная ситуация, а долгая война, в свою очередь, приводит к тому, что Украина теряет экономику.
Вы понимаете, у нас нет другого выбора. То есть, поскольку мы не в состоянии, к сожалению, тут еще и вот запоздалая помощь наших западных партнеров или задержки с ней тоже сказывается негативно, но мы не в состоянии победить на фронте быстро. А это означает, что нужно входить в некий такой дипломатический процесс. Наверное, на это можно и нужно надеяться. Он, возможно, как-то немножко, ну, если не остановит эту войну, то, по крайней мере, может быть, сделает ее менее интенсивной. А это уже сам по себе плюс. Ну, если хотя бы прекратятся вот эти массовые обстрелы. Или, например, прекратить обстрелы из акватории Черного моря. что и сейчас уже в какой-то степени происходит, но не потому, что Россия согласилась их прекратить, а потому, что у нее просто все меньше и меньше кораблей и все меньше и меньше безопасности для своего флота, поэтому она уже не может вот так вот массово обстреливать теми же калибрами там Одесскую область, как это было, ну, еще несколько месяцев тому назад или полгода. Есть некие точки соприкосновения, по которым через посредника можно попытаться что-то сделать, и это, по крайней мере, даст результат, ну, уменьшения страданий нашего населения. Это не прекратит войну, но, по крайней мере, это будет какой-то шаг в сторону, так сказать, неких, не знаю, договоренностей. Я не говорю, что это будет перемирие, до этого очень далеко, я его не вижу реально, но, по крайней мере, какой-то шаг можно к этому сделать.
Ну, получается, что даже и сам мир может быть заключен через посредника. У меня складывается такое ощущение, что вот это может быть такое мирное соглашение в каком-то будущем, когда Россия и Украина все равно между собой не разговаривают.
Прецедент уже был.
Зерновое соглашение.
Когда подписывали зерновое соглашение, да, я тоже считаю, что это весьма вероятный формат, когда через посредников могут подписывать даже договоренности и о перемирии, и о каких-то частных вопросах, об обмене пленными, могут подписывать через посредников параллельно, без прямых переговоров. В переговоры на высшем уровне, вот как вот мы все думали, не только мы, в мире тоже, вот, там встретятся Путин и Зеленский в 2022 году, договорятся, что-то подпишут, сейчас это практически нереально. А вот переговоры на более низком уровне через посредников, да, это вполне возможно.
Вычленить какие-то вопросы, которые потом посредники, если они вообще появятся, будут обсуждать с Киевом и с Москвой.
Да, вот тут я вспомнил, что вот те же швейцарские коллеги мне говорили, что посредников может быть больше, чем один.
Да, да.
И у них даже была такая идея, я не знаю, насколько они с ней придут на эту конференцию, ну, одна из идей, чтобы сделать такие, скажем, две группы стран небольшие, там 3-4-5 стран, или даже не стран, а людей, то есть таких вот уважаемых мудрецов, и вот те страны, которые могут, хотят и любят разговаривать с Россией, они будут с ней работать. Угу. А, ну, нашей стране понятно, кто будет, то есть это даже не обязательно нейтральные страны, это могут быть люди или страны, которые, ну, в какой-то степени заангажированы, так сказать, пророссийскую или проукраинскую. Но это уже, так сказать, вопросы тактики, и я думаю, что вот это тоже один из результатов, который может дать толчок начала этой конференции как процесса. А сколько он займет времени, как бы нам не хотелось эту войну закончить быстро, но, к сожалению, не от нас это зависит.
Можно я добавлю, я вот придерживаюсь такой же точки зрения по поводу того, что посредники могут быть с обеих сторон, не просто абсолютно нейтральные. Ну, вот на такую роль всегда эксклюзивную Эрдоган претендовал, учитывая его особые отношения и с Россией, и с Украиной. А вот секунданты, я их так называю, секунданты, но уже в мирном процессе, со стороны России и Китая, например, да, но секунданты могут быть со стороны Украины, например, Франция или еще какая-то страна, которая активно нас поддерживает, но имеет хорошие отношения с тем же Китаем и, в принципе, свою историю отношений с Россией. Это пока чисто теоретическая модель, но я не исключаю, что эта модель может быть рабочей, в том числе вот и после швейцарского саммита.
А мы это проверим на мирных переговорах Азербайджана и Армении. Там есть секунданты, и если это приведет к результату, то такова же формула работает. А если как раз присутствие или участие Франции на стороне Армении, но она же другой стороны с Азербайджаном, да, может, да, иметь, да, нормальные отношения. Или там Турция на стороне Азербайджана ухудшает процесс подготовки мирного соглашения, значит, эта формула не работает.
Но смотрите, сейчас вот, насколько я знаю, я не так не углублялся в эту тему, но знаю от коллег и, ну, по информации, и Турция, и особенно Азербайджан очень остро воспринимают участие Франции. Вот, они, да, считают, да, ее, да, заангажированной, да. Поэтому я упомянул Францию, да, учитывая ее особые отношения с Китаем, вот.
Я имел в виду не просто Францию, а страну, которая как раз, да, другая страна будет считать ангажированной.
Да.
Любая западная страна.
Тут две модели. Либо искать страны, которые будут нейтральны, условно, конечно, но все-таки имеют хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Это Турция и, возможно, кто-то из арабских стран, которые тоже претендуют на такую роль. Либо вот та модель, про которую Владимир Юрьевич сказал, я тоже считаю, что она может сработать, но пока это лишь предположение.
Ну вот если смотреть эту программу, знаете, из Парижа и из Берлина, мы видим такую беседу о теоретических возможностях дипломатии. А если мы смотрим эту программу из Киева, мы видим абсолютную неопределенность для будущего. Вот в этом есть опасность.
Да, в этом есть опасность. И я бы еще одну опасность добавил, это то, что происходит последние дни на Ближнем Востоке. То есть ситуация после 7 октября прошлого года отвлекла внимание. Как бы мы ни говорили, что да нет, это вот в CNN поживет там и BBC 2-3 дня, и потом все внимание вернется к Украине. Не вернулось, к сожалению. А после атаки Ирана на Израиль, еще неизвестно, чем это все закончится, до саммита в Швейцарии остается уже, в общем-то, немного времени. И бог знает, как будут развиваться события на Ближнем Востоке. И, конечно, это будет отвлекать внимание. С другой стороны, это может и помогать, потому что вот сейчас засветился опять американский конгресс. Ну, это вопросы помощи, это, так сказать, не вопросы конференции в Швейцарии, но тем не менее, сейчас могут какие-то начаться подвижки, которые, ну, уже в который раз изменят ситуацию вокруг этого конфликта, то есть в пользу Украины или не в пользу, мы не знаем еще, но изменения могут быть.
И вообще, в принципе, если вот уже подводить итоги нашей беседы, в каком виде, по вашему мнению, могут осуществляться дальнейшие шаги вот после этого форума мира? Будет следующая конференция? Попытки говорить с Россией?
Попытки, скорее всего, начнутся. Осторожные попытки, поиск формата. Как вести переговоры с Россией и постепенно привлекать к этим переговорам, пусть даже через посредников, и Украину тоже. То есть вот это снять табу на переговоры как таковое. Я, кстати, не исключаю, вот тут уже было заявлено про такой формат, что может быть небольшая группа людей, которые будут вести этот диалог. Можно его вести, кстати, так же, как вот велась подготовка к этому саммиту, на уровне политических советников, но с акцентом не на количество, а на качество, когда их будет небольшое число, но это будут очень влиятельные люди, которые будут работать в челночном режиме. Поиск формата будущих переговоров, я думаю, что на этом будет акцентировано внимание.
Как вы представляете себе вот это вот развитие событий?
Я думаю, что после этого саммита могут активизироваться некоторые международные институции. Я не имею в виду международные организации, там ООН или ОБСЕ. Вот на них у меня уже никакой надежды давно нет. А вот я имею в виду такие институции, например, как Женевский стратегический диалог, Институт мира. Вот я вспоминал о своих контактах со швейцарскими коллегами. В том числе в Женеве уже было, по-моему, два раунда таких очень неформальных экспертных консультаций без участия россиян, кстати говоря. Там американцы, эксперты из Украины, люди, связанные в прошлом с ОБСЕ и с ООН. И вот они начинают только думать, они еще ничего не пишут. Они думают о каких-то принципах, там, ядерная безопасность, Черное море. То есть о чем-то том, что можно будет по итогам этой конференции предложить и России, и Украине, но положить на стол какие-то бумаги и начать какой-то переговорный процесс, не прямой, безусловно. И, кстати, вот следующая встреча вот в таком диалоге очень неформальном будет, если я правильно помню, в начале июня в Вене. Это совместно швейцарцы и австрийцы организовывают. Так что процессы идут, они очень тихие и незаметные, а вот они могут всплыть на поверхность в зависимости от того, будет ли какой-то успех на швейцарской конференции.
Ну вот будем тогда ожидать форума мира. Еще, наверное, мы о нем не раз поговорим даже на стадии подготовки. А пока что поблагодарим гостей. Мы говорили с украинским дипломатом, бывшим послом Украины в Соединенных Штатах и России Владимиром Ельченко. Спасибо. И украинским политологом, главой правления Центра политических исследований Пенка Владимиром Фисенко. Спасибо. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мир вам.